Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы тут собрались обсудить статью в новом литературном обозрении о невольном эксперименте в российской политической риторике. Но за час до нашего эфира произошло некое событие, которое, как ни странно, может иметь связь с тем, что мы сегодня обсуждаем. Имеет ли оно такую связь, мы сейчас спросим у наших гостей. Во-первых, с нами Ирина Лукьянова. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я сразу хочу подчеркивать, что Ирина по профессии филолог. По диплому, дипломированный филолог. По профессии уже, наверное, писатель скорее, чем филолог.
Учитель литературы.
Учитель литературы, значит, и по профессии филолог. Я тоже по диплому филолог. С нами на связи два профессора филологии, тоже по диплому филологи. Это Гасан Гусейнов. Гасан, здравствуйте.
Добрый вечер.
И с нами на связи, здравствуйте, Евгений Добренко, также профессор филологии и по диплому филолог. Здравствуйте, Евгений. Евгения пока нет, но он у нас появится на связи, потому что все равно в любом случае первый мой вопрос Гасану. Мы обсуждаем его статью, но за час до нашего эфира кандидата филологических наук Юлию Галямину приговаривают к 2 годам условного срока без права преподавать. То есть этот человек лишается права применить свои филологические знания в своей профессии, в своем деле, деле своей жизни. И вот, Гасан, скажите, вы считаете, что это, ну, просто совпадение, что тема нашего эфира вот так наложилась на это? Или в этом есть какая-то космическая политическая связь или некая закономерность?
Вы знаете, ну, во-первых, я очень рад, что это нереальный срок у Юлии Галяминой. Потому что мы все сидели и дергались, будет это или не будет. Это одно. Второе, что более существенно. Конечно, это репрессия в отношении Юлии Галяминой. Это совпадение просто с тем, что мы как филологи обсуждаем некую филологическую вроде бы тему. Но это и не совпадение. Потому что в тот момент, когда перестает действовать политическое, когда политика замирает, в политику превращается все остальное, включая филологию.
Спасибо. И ваш ответ, Ирина, на такой же вопрос. Здесь что-то есть в этом, в том, что мы сейчас будем обсуждать язык вражды, ненависти в политике, в российской политике и с тем, что произошло с филологом и кандидатом
филологических наук? Я думаю, что это совершенно закономерно, потому что это все явление одного порядка. И одна из вещей, о которых я сегодня хотела говорить в связи со статьей, это то, что в последнее время слова в России очень часто стали означать совсем не то, что они означают. То есть, например, понятие экстремизм размылось до перепост картинки, да, значит, расширились предельно одни понятия, предельно сузились другие, и это все не может не влиять на происходящее, на реальные человеческие судьбы.
И наоборот, прямая вербальная угроза, о которой мы сейчас будем говорить, совершенно не расценивается как угроза, как нечто подлежащее наказанию, преследованию. Это всего лишь риторика, сетевая риторика. Вопрос по отношению к кому она обращена. Вот мы сейчас посмотрим справку. Вы будете, может быть, хохотать, но она из Википедии, справка из Википедии на Гасана Гусейнова. Вот Википедия, вот вы забиваете там в Google Гасан Гусейнов, что пишется в Википедии об его истории?
Гасан Чингизович Гусейнов, советский и российский филолог, доктор филологических наук, автор книг и более 100 статей по классической филологии и истории культуры. Причиной резонансных событий стал пост Гусейнова в Фейсбуке от 29 октября 2019 года. Позже, по словам самого профессора, публикация была удалена администрацией соцсети. Содержание поста восстанавливается из протокола заседаний комиссии ученого совета Высшей школы экономики о академической этике. В Москве с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна. Поднявшееся возмущение привело к удалению сообщения в Фейсбуке. Комиссия Высшей школы экономики по этике посоветовала Гусейнову извиниться, но ученый заявил журналистам, что не собирается ни перед кем извиняться, поскольку он говорил о языке агрессии и ненависти, применяемом в социальных сетях и СМИ. Фраза преподавателя вызвала бурную полемику, вышедшую за рамки университетского сообщества и превратившуюся в общественную научную дискуссию. Появилось открытое письмо в поддержку Гусейнова, подписанное более чем сотней литераторов и деятелей культуры. Выражение «клачный язык» было отмечено на российском конкурсе «Слово года» и заняло второе место в номинации «Выражение года».
Гасан Гусейнов обобщает опыт ненавистничества, который он получил, вербального ненавистничества, и публикует вот сейчас эту большую статью о своем невольном эксперименте. И, Ирина, я все-таки сначала к вам, как вот не к автору, а к вам как к читателю этой статьи. А вы считаете, что это правильно, разумно вообще обращать внимание? Гасан на полном серьезе исследует, анализирует те потоки брани чудовищные, которые вылились на его несчастную голову, на его научную голову в связи с этим. А нужно ли было вот так глубоко вникать и анализировать в то, что даже страшно, честно сказать, пересказывать и цитировать?
Безусловно, нужно. Мы, как филологи, работаем с языком, мы работаем с речью. Да? Речь – это выражение высшей психической деятельности человека. Да? Это, ну, как бы одно из свойств высшей психической деятельности человека. Мы изучаем язык, на котором говорит это общество. Мы находим в языке отражение того, о чем оно думает, чем оно живет. То есть это в высшей степени необходимая работа, которую должен делать филолог.
Но надо же просто вычленять процент людей, которые оперируют таким языком, вот, который, примеры которого приводит Гасан Гусейнов, оперирует. Ну, очень маленький. Вы в своей жизни с таким...
Нет, это, к сожалению, не очень маленький процент. И более того, постепенно эта риторика захватывает все больше и больше пространства. Я помню, что где-то в 2010-м, что ли, году, напомните, Солженицын у нас когда умер?
Нет, я не скажу точно вот, этот
да?
год.
Значит, да. Я для «Новой газеты» писала статью с анализом риторики ненависти про то, что появилась сравнительно новая явление, когда человек умирает, на него выливают потоки грязи. Так было со смертью Солженицына, так было со смертью патриарха Алексия.
Подождите, да? Но Войнович еще при его жизни писал свою смешную книжку. Ну, только это не грязь никакая, но очень весело.
Очень весело.
И не очень приятно.
Но это для... другое. Да, когда,
для памятника.
Скажем, ну вот для меня было большим сюрпризом обнаружить, что когда умерла Наталья Леонидовна Трауберг, которую я очень ценю. Очень многие люди сочли этот случай подходящим для того, чтобы написать, какой она была плохой переводчик, порождение советского истеблишмента и еще чего-то такого. Да? То есть вот само вот это смешение этического, да, и лингвистического – это очень важное явление. И с тех пор, тогда еще было, ну, не принято приплясывать на могилах. За последующие 10 лет это стало, ну, чуть ли не хорошим тоном. Да? Сейчас, когда кто-то умирает, каждый, ну, человек, считающий себя мыслящим, считает необходимым высказаться о том, какой мерзавец был покойный. И все мы, в общем-то, тому свидетели по мере нашего участия в соцсетях. Да? То есть соцсети, в принципе, они только проявляют те тенденции, которые раньше не выходили с кухни.
Хорошо. Вот поскольку у нас появился профессор из Англии в нашем эфире, привет вам там, в Великобритании, Евгений. Вы, ну, как себя чувствуете на своем острове, в который теперь ни туда и ни обратно? Как ваше настроение?
Ну, ничего. Уже как-то привыкли.
Я задам вам такой же, ну, уже услышав ответ Ирины, которая считает, что это правильно анализировать, и это совсем не единица, это совсем процент таких людей высок. Я все-таки хочу обратить ваше внимание на то, что лексика, которую анализирует в этой публикации Гасан Гусейнов, она же не просто ругательная. Вот умер Солженицын, и все стали его ругать и критиковать. Она ненавистническая, оскорбительная, и она угрожающая. То есть там угрозы прямые, угрозы физической расправы. Считаете ли вы уже, в свою очередь, что нужно принимать во внимание такую лексику, которая обычно в социальных сетях такие люди банятся, комментарии выбрасываются, на них пишутся, может быть, жалобы в Facebook, если у кого-то есть на это время, и на этом заканчивается, на этих персонажах заканчивается тема социального общения?
Ну, забанить можно кого угодно. Это не сложная, технически несложная вещь. Вопрос ведь не в том. Вопрос в том, что вы не можете забанить как бы огромную социальную сферу, которая оперирует этим языком. И вот это вот проблема. То есть сейчас, конечно, мы живем в условиях такой странной изоляции все. Но когда общество функционирует нормальным образом, люди просто, что называется, купаются в этом языке. И, конечно, каждый из нас, это давно известный эффект социальных сетей, мы все живем, это такое, как бы, мы создаем эхо, мы создаем такой пузырь, в котором мы себя комфортно чувствуем. Но за пределами этого пузыря находится огромный мир, который говорит вот, в том числе и на таком языке. Я хотел бы, если можно, я хотел бы просто вот о чем сказать. Мне кажется, что когда мы говорим об этой ситуации, следует немножко вот отступить от такой, ну что ли, подножной социологии. Вот сколько процентов говорит, кто говорит, что говорит и так далее. А взглянуть на это немножечко более широко. Я просто хотел бы сказать, вот два замечания сделать довольно, мне кажется, важных и для понимания контекста, более широкого контекста этой всей ситуации с того, что можно назвать казус Гусейнова. Так вот, мне кажется, что мы забыли очень важную вещь, которую мы все, в общем, наше поколение, по крайней мере, учило еще в школе. А именно известные слова Маркса о том, что идеи правящего класса являются в каждую эпоху правящими идеями. Вот такая простая, банальная мысль. Только надо вспомнить, что идеи не существуют неоформленном виде, они оформляются в виде языка. То есть идеи, они приходят в языке, они приходят с языком. И когда речь идет о правящем классе, ну, в советское время это было понятно. Правящим классом в Советском Союзе была советская партийная бюрократия. А теперь правящим классом в России является, ну, то, что называется силовики, я не знаю, вот определенная вот эта вот категория людей, которые находятся наверху властной пирамиды. И это люди с определенного, они выражают определенный, имеют определенный ментальный профиль. Это такой брутальность, мачизм, такая приблотненность. Вот все вот эти вот элементы, они все как бы в языке присутствуют, они иначе не материализуют себя. И с того момента, как нам было сказано в эфире, тогда еще, кажется, премьер-министром, про «мочить в сортире», фраза, которая повторяется, как бы как ставшая мемом таким, да, и здесь как бы ключ ко всему остальному, все, что как бы будет дальше разворачиваться и разворачивается на наши глаза в течение последних 20 лет. Это ведь любой социолект, а мы имеем дело в общем, социально окрашенной, явно определенной социальной группой, очень большой, говорящей на этом языке, он имеет классово-различительный такой характер. И вот здесь мы подходим, мне кажется, к основному моменту. На что указал Гасан Гусейнов изначально, вот об этой фразе, о клачном языке. Ведь этот язык, это не просто какая-то вот, там, говорит, вот это речь там определенной социальной среды, вот если глава государства такое себе представляет и так далее. Так вот, эта речь является основой популистской политики. А поскольку мы имеем дело последние 20 лет в России с популистским лидером, то мы имеем неизбежно имеем дело с таким языком, потому что популистский лидер говорит на языке основной массы населения. Он должен быть понятным и своим.
Вот, в том числе. Евгений, я на этом вас прерву, и мы действительно будем еще разбираться, что первично, где курица, а где яйцо. Это лидер говорит так, потому что говорит масса, или это масса заговорила так, в таком объеме, потому что так говорит лидер. Гасан, теперь вот я передаю вам слово. Вы уже услышали мнение коллег о том, что они считают разумным и правильным исследовать тот пласт лексики и комментариев, который вот я лично все-таки у меня есть свое отдельное особое мнение, считаю абсолютно маргинальным и ботообразным. И я даже не хочу верить, что людей, которые так вам писали, что это живые люди, что их много. Ой. Мне не хочется. Вот и Ирина говорит, что их... Мне не хочется в это верить. Можно мне продолжать? Не
хотеть? Если бы мне самой не писали в личку после конфликта с Юной Морец, примерно то же самое.
Фанаты Юны Морец,
соответственно. Да, разумеется.
Да, это можно представить. Это. Итак, Гаса, хорошо. Все согласились с тем, что это правильно, что вы вот этот ужас передали в своей публикации. Вопрос. Этого действительно добра стало больше в последние годы, которые вы анализируете, выкладываете и анализируете в своей статье? И если да, то почему?
Да, конечно, я могу только гипотезу высказывать, почему этого стало больше. Но мы должны учесть одну чрезвычайно важную вещь. В общем, совершенно неважно, этого 5%, 10% или 3%. Вот Женя Добренко сказал о руководящих, так сказать, классах или о людях, принимающих решения. Есть такая пословица: ложка дегтя в бочке меда. Совсем несущественно, это ложка десертная или столовая. Всей бочкой нельзя пользоваться благодаря этой ложке. И проблема состоит в том, что, и она действительно, ее нужно осознать, что после окончания советской эпохи у носителей русского языка не оказалось времени для того, чтобы осмыслить то, что происходило с этим языком на протяжении трех поколений, жизни трех поколений. И среди первых проблем была проблема речевой агрессии, которая была присуща и советскому официальному языку, и языку, который не был советским, потому что он был даже как бы запрещенным. Это распространение матерного языка очень широкое в советское время. Когда разные пласты языка вырвались, так сказать, на свободу, оказалось, что агрессия оказывается доминирующей силой. Вот эту агрессивность за 90-е годы не было никакой возможности осмыслить. Так же, как не было возможности осмыслить, это всячески тогда затиралось, осмыслить агрессию по отношению к людям того деревянного, казенного сталинского языка, который тоже на протяжении нескольких десятилетий господствовал. Да? Первая оттепель 60-х годов не дала осмыслить это поле, все это языковое поле, так сказать, террора, устрашения, а наоборот, всячески его сглаживала, всячески обманывала людей. Я могу привести один пример, и он, мне кажется, так сказать, хорошая иллюстрация. Вот мы знаем слово «репрессии». И часто говорим, что репрессии, так сказать, подменили словом «расстрел», «убийство», «уничтожение» словом «репрессия». Была такая формула: незаконно репрессирован у расстрелянных людей. И благодаря этому население страны, огромной страны и всего Советского Союза, и нынешней Российской Федерации употребляет слово «репрессии» только по отношению к прямому террору, уничтожению, убийству, расстрелу. И люди просто не понимают, что применительно, например, к Юлии Галяминой сейчас применили репрессии. Она репрессирована тем, что не может преподавать из этого противоправного, совершенно циничного приговора. Ей ни за что дали 2 года, как выражался президент применительно к Пуссерае, впаяли двушечку, пусть условную, но тем не менее у нее уже есть судимость. То есть ее репрессировали на глазах у всего честного народа.
Гасан, но простите, пожалуйста, вам не кажется, что это потому, что язык же тоже, он движется вперед, он модернизируется, и в этом слове уже есть элемент архаики. Оно действительно применяется по отношению к историческому периоду, и сказать «сейчас репрессировано» – это значит показаться кому-то немодным, несовременным.
Может быть, это может быть. Но дело в том, что когда у вас, понимаете, когда вы в языке есть слова с, в общем, довольно понятным, простым значением, а вы употребляете эти слова в фальшивом, ложном смысле, то вы договариваетесь с другими носителями языка о том, что ложь, циничная ложь, правильнее правды. Может быть, лучше правды.
Я простите, да? Пожалуйста, я вообще-то, извините, что я еще раз вас прерываю, но вообще-то репрессирован, это было заменителем расстрелял. Это как раз смягченное, это было смягчение реальных пыток, расстрелов и всего того страшного, тех страшных глаголов, которые не хотелось применять по отношению к своему режиму, пусть такому жутковатому, но тем не менее своему родному советскому, и в какой-то момент придумали, это были уже, кстати, годы вполне брежневские и, может быть, даже хрущевские, заменить вот этот эквивалент вербальный. Гасан, извините, пожалуйста, давайте мы все-таки, у нас будет просто мало остается времени, а у нас есть главный носитель лексики, это Владимир Путин, той самой, о которой мы сегодня говорим. Может быть, он не главный, но мы должны разобраться, как она влияет на россиян. Давайте эти примеры посмотрим.
Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам в попытках разморозить эти средства. Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом и готовы пойти на то, чтобы сделать себя в Рязани, то я вас приглашаю в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты по этому вопросу. И я порекомендую ему сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше ничего не выросло.
Сюда нужно смотреть и слушать, что я говорю. Неинтересно, значит, пожалуйста.
Дают оскорбительные, на мой взгляд, для нашей страны, для нашего народа советы поменять конституцию. Мозги им надо поменять, а не конституцию нашу.
Им нужно слабое, больное государство. Им нужно дезорганизованное и дезориентированное общество, разделенное общество, чтобы за его спиной обделывать свои делишки, чтобы получать коврижки за наш с вами счет. И, к сожалению, находятся еще внутри страны те, кто шакалит еще у иностранных посольств.
Вы даете гарантию?
Слушайте, я... Вы что, хотите, чтобы я землю ел из горшка с цветами?
Спасибо.
И клялся на крови. И я считаю, что я отработал по-честному эти 8 лет. Значит, и не... Предпочитаю не стонать по поводу того, что закончился этот срок, а порадоваться тому, что есть возможность послужить стране на другом месте. Ну, конечно, можно, как у нас в некоторых местах говорили, шило в стенку и на боковую залечь. Я думаю, что пока рановато.
Кто-нибудь посоветовался с союзниками о том, что нужно делать в Афганистане? Хрена с два. Удар нанесли, а потом начали всех подтягивать.
Ирин, вот... Значит, смотрите, на последней пресс-конференции Сергей Шнур задает вопрос Владимиру Путину, можно ли российское, это он так шутит, в действительности говорить без мата. На что достаточно назидательно президент говорит ему, ну, конечно, можно, но есть же редиски также, в общем, шутливо отвечает президент. Он же не матерится на самом деле. Он же не матерится, он же использует вполне допустимую лексику. Вопрос, почему же она кажется, почему она может порождать агрессию? Такая милая, народная, казалось бы, лексика.
Дело в том, что она, ну, в общем-то, это лексика дворовой шпаны. это она совершенно отчетливо в ней присутствует вербальная агрессия. Да, в ней присутствуют личные выпады, в ней присутствуют разнообразные пожелания сделать со своим телом то или иное. Да, значит, в ней присутствует телесный низ практически всегда. В ней, как мы видели, есть обряды, значит, там есть землю из горшка и клясться на крови. То же самое из истории из жизни дворовых пацанов. И вот это вот дворовое пацанство, пацанство послевоенное, да, вот эти вот мальчишки, выросшие без отцов, мальчишки, воспитанные улицей, вот это вот уличные мальчишки начинают диктовать свой дискурс всей стране. Да? Если вы посмотрите, как сейчас выражается МИД, я не перестаю изумляться, потому что ну, дипломатический язык ну, на протяжении, наверное, всей истории человечества был совершенно особым языком. Языком нейтральным, вежливым, неоскорбительным, где все, в общем, выражалось в крайне завуалированной и сдержанной форме. Да? Сейчас так не принято. Сейчас принято предъявлять открытый вызов. А что такого? А что ты мне сделаешь? То есть вот этот мальчишка, который чувствует свою безнаказанность, бросая вызов кому-то другому, да, ну, может быть, там, Мишке Квакину, да, или там Тимуру наоборот. Вот это Тимур и Мишка Квакин, перенесенные на арену геополитическую, да, вот что-то в этом роде.
Хорошо. Евгений, давайте вы, пожалуйста, вот я прошу вас продолжить свою мысль по поводу влияния, взаимовлияния. Вот вы услышали образцы этой лексики, вы ее слышите уже 20 лет, образцы этой лексики. Вы считаете, это для того, чтобы быть ближе, вот ведь Ирина произнесла это довольно милые слова, пацанство, дворовое, это же вот республика Шкит, они там тоже какие очаровательные, трогательные персонажи были эти дворовые.
Я не сказала, что в этой дворовой культуре практически всегда присутствует огромный элемент уголовной культуры. Я выросла на окраине Новосибирска, в заводском районе, я это прекрасно знаю, дети у нас начинали материться чуть ли не с рождения, да, и весь этот пласт уголовных понятий в детскую культуру совершенно органично включался с детского сада.
Хорошо, что я училась в Новосибирске в центральном районе все-таки города. Евгений, продолжайте свою мысль. Вот простите. Что первично, что вторично? Да ничего, это же жизнь. Что первично, что вторично? Он использует это для того, чтобы нравиться? Или это его натура? И как это влияет на людей? Потому что у нас опрос сегодня будет... Кстати, 8 800 222 12, телефон прямого эфира. И опрос будет. Каким образом эта лексика на вас повлияла? На русскую речь она повлияла? Каким образом?
Ну, мне кажется, здесь надо... и вообще лучше всего, мне кажется, и нормально было бы, и правильно... сравнить нынешнюю ситуацию, конечно, с советской. И вот Гасан как раз с этого и начал, о том, что как бы страна перетекла как бы в новое какое-то состояние, фактически не переработав, не проработав свое состояние вот предыдущую эпоху, в том числе и языковое вот это вот состояние. Дело в том, что я хочу вернуться вот к этой теме популизма, потому что это очень важное определение как бы политического режима, который сейчас в России, который свойственен, конечно, недалеко не только России. Мы знаем, что популистские движения очень распространены и в Западной Европе, и в США. Трамп лучший тому пример. Вот. То есть это тогда, когда язык кухни, условно говоря, кухни, подворотни и так далее, кухни, выходит на подиум, выходит в публичное пространство. Просто мы привыкли к тому, что речь идет об интеллигентской кухне. Совсем не обязательно, что она интеллигентская. Это любая кухня. То есть, потому что популизм, он, естественно, вырастает из противостояние так называемой политической корректности, которая всем надоела, от которой уже всех тошнит, и, там, и так далее, и так далее. А вот это означает, что мы будем говорить здесь, перед микрофонами, то, что как бы наш электорат говорит на кухне, условно говоря, или там между собой. Советская власть, конечно, была наполовину популистской, но наполовину она упиралась в так называемый свой марксизм-ленинизм, то есть вот в эту идеологию, идеологическую эту конструкцию, которую она сама сколотила, сконструировала. И поэтому как бы она учила людей говорить на своем языке. Как бы проникаемость этого языка в широкие слои населения связана с тем, что речь идет не о том, чтобы страну переучивать говорить по-своему, как это делала советская власть, а наоборот, заговорить на языке вот этих вот социально близких элементов, чтобы каждый вот узнал, вот это вот новое, каждый узнал и принял тебя как своего. С этим, между прочим, была связана огромная изначально, я напомню, популярность Путина. То есть он был действительно воспринят после пьяного и Ельцина, и там, я не знаю, шаркающего там Брежнева, он был воспринят как человек, который говорит, который как бы нормально может изъясниться, и при этом как бы свой в доску. С этим была, конечно, связана огромная его популярность. И понятно, что он превращался... Я вам напомню, помните, я хочу быть таким, как Путин. Вот эти вот все эти популярные начальные, не через 20 лет, а тем, каким он был тогда, 20 лет назад. Вот мы видели некоторые кадры его в молодости, да? Он же ведь был просто то, что называется... как это? Ролл-модел. Это просто пример для подражания.
Он был, во-первых, мачо, а во-вторых, альфа-самец, по-моему, это называется еще как-то так.
Говорит на этом... Понятно, что он просто... Он просто это была часть его вот этого общего имиджа. Вот этой вот свой в доску, понятный там и так далее. Потому что понятно, что это один образ, а политика там ведь совершенно другая. Там как бы это олигархический капитализм, это капитализм для своих. Но там все это... Мы об этом не говорим. Но вот эта вот картинка, которую получал обыватель, вот этого своего в доску, такого говорящего со мной вот на моем языке, мне понятного, всем понятного, а к тому же еще такого, понимаете, мощного, сильного, обаятельного там и так далее. Вот это и, конечно, язык тут должен был участвовать в этом процессе.
Да, спасибо, Евгения. Но, Гасан, я теперь вам передаю слово и... Пожалуйста, вот ваш ответ на вопрос, а этот первоначальный Путин, он же этот образ нес дальше и дальше. Другой вопрос, сколько можно жить этой радостью от того, что твой президент общается, снижается до твоего уровня, а не приподнимает тебя до своего. Сколько можно этим питаться? Считаете ли вы, что это повлияло, наоборот, в свою очередь, на аудиторию, вот этот его язык, на аудиторию?
Да, здесь было обратное влияние, и на протяжении 20 лет оно усиливается, это влияние, но усиливается совсем по другим причинам. Не потому, что у него была такая речь, так сказать, краснобая, который подшучивает ниже пояса, который умеет поставить на место... людей, привыкших к какой-то дипломатической речи, так вот похохатывает и так далее. Дело в том, что за 20 лет произошла еще другая вещь, которая сейчас изменила отношение и к Путину, и к тому, что он говорит. И эта другая вещь состоит в том, что обесценивалось вообще всякое другое высказывание другого человека. Дело в том, что политическая речь в принципе – это диалог. Это разговор с другим. А в России за 20 лет никакого диалога нет. Есть только монолог, да, с использованием вот этих речений, этих шуточек, балагурства, но никакого собеседника, равноправного собеседника, с которым этому политику приходилось бы полемизировать, сосуществовать, не существует просто, его нет. А многих из тех, кто был, мы просто уже не видим. И дальше действует интереснейшее совершенно, так сказать, вот следствием из этого является такая вещь. Дело в том, что от советского времени, от идеологии советского времени унаследовано одно важное свойство у нынешних идеологов. Они считают, и очень многие люди в России так думают, что не важно, что человек говорит, что слово – это вообще несущественная вещь. Главное, что он делает. Речь второстепенна. Главное – подтекст. Не то, что говорится прямо, а то, что имеется в виду. И вот у него тут все правильно, все схвачено. Главное – это не ваши мелкие правдежки каких-то людишек, которые что-то там от чего-то страдают, чего-то не получают, на что-то жалуются. А главное – хорошо организованный обман. И долгое время речи и президента, и премьер-министров, и всяких политиков вокруг него оценивались по этому признаку. Как здорово он сказанул, как он здорово всех обвел вокруг пальца. Мы, конечно, все знаем, что на самом деле все не так, но молодец, как он сказал. Вот эта атмосфера презрения к языку, она в конечном счете ударила по самим людям, потому что за 10 лет, с конца 80-х по первую половину 90-х годов, люди все-таки привыкли к свободному высказыванию. А сейчас они убедились в том, что это свободное высказывание не приводит ни к каким последствиям. Ни власти не отвечают за свои слова, за свои обещания, за свои какие-то прекрасные картины, которые они рисуют, за свою ложь. Ни гражданам невозможно, даже когда они кричат от боли, требуют внимания к себе, хотят изменений, ничего. Нет никакой возможности добиться этих изменений. И в результате атмосфера накалилась, и мы действительно не знаем, в каком месте возможен, так сказать, взрыв. Потому что, в отличие от прошлых времен, мы живем в совершенно новое время, в отличие от прошлых времен, оказывается, что все становится известным сразу. Не через неделю, не через месяц, а буквально через несколько часов. И общество, безусловно, страдает от этого, но у него нет языка, чтобы на этом языке высказать это свое страдание. Поэтому оно начинает ругаться и разбивать зеркало. Оно смотрит на себя в зеркало, и этому обществу не нравится это зеркало, и оно ломает зеркало.
Да, вот. Спасибо. Я вот все-таки обращусь к нашей аудитории. 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните. А вы чувствуете, что ваша речь за 20 лет изменилась, ваше или вашего окружения, и стала более агрессивной? С чем вы это связываете? Давайте опрос посмотрим на улице, который мы сегодня проводили.
Как изменилась русская речь при Владимире Путине?
Мне кажется, изменений особо не было.
Я думаю, изменился, но правление в этом роль не играет его именно.
А в какую сторону он изменился?
Больше иностранных слов, которые в русском языке более часто используются.
Ну, я думаю, в лучшую сторону он изменился, потому что по телевизору вижу, то есть русским языком занимаются. Особенно Жириновский, например, этим тоже занимается. Я вот сколько раз слышал, он постоянно за русский язык там всех гоняет, так сказать. Чтобы везде все обучали, программу чтобы меняли для детей в школах.
А сам Владимир Вольфович не слышали, как выражается?
Да, нормально выражается, да. Я считаю, нормально. По крайней мере, понятно нашему населению.
Ну, мне кажется, да. Ну, просто более старые люди разговаривают классическим старым языком. Но в новом, конечно, много изменений, которые, может быть, и во всем мире, как американизм и в английском языке, которые сильно его портят. и коренных американцев нельзя, допустим, узнать по акценту и по тем манерам, как они разговаривают, то в русском это произошло, молодежи это больше коснулось.
Ну нет, язык изменился, он у нас стал многонациональный за это время, потому что некоторые, те, которые не являются россиянами или москвичами, считают себя русскоязычными, но на русском языке они не умеют разговаривать, к сожалению. Не вижу никакой связи с Путиным и с появлением изменений языка.
Ну, я думаю, что изменился в лучшую сторону.
Почему?
Ну, люди стали говорить более грамотно, так как у Путина тоже грамотная речь.
Ну, если брать с начала 2000 года, то, конечно. Вот, но я думаю, больше не за его заслуг, а за заслуг великого и могучего интернета, который внес в наш язык очень много американизмов, жаргонов и прочей ерунды, которая мешает развитию русского языка.
Я думаю, что Путин ни при чем в развитии русского языка. Но русский язык, он изменился как в лучшую, так и в худшую сторону. То есть появились, может быть, какие-то слова, которые облегчили объяснение человеку. Вот, ну и появились слова, которые, ну, не особо, так скажем, красят его.
Мне кажется, здесь не зависит от того, кто у власти. Русский язык, он у нас издревле, и то, что там добавляются, допустим, какие-то иностранные слова, но это просто с течением времени обстоятельства так влияет на русский язык. Ну, а так, в принципе, так же, я думаю.
Ну, если уж не в положительную, то, по крайней мере, он укрепился. Вот, нам президент дает хороший пример, он очень грамотно использует и слова, и выражения, и...
Мочить в сортире?
Ну, мы все, конечно, можем иногда не сдержаться, но это выражение уже много лет. Вот, поэтому я не думаю, что актуально сейчас его использовать.
О, это сложный вопрос. Мне кажется, он стал более пацанским, менее интеллигентным.
Ну, вот, Ирин, что скажете о таких мнениях? Про Жириновского мне понравилось. Светоч, можно сказать, разума.
В принципе, весь спектр представлен, да, то есть все, что мы сегодня здесь обсуждали, практически здесь представлено, да, ну, плюс еще государственная забота о русском языке, которая декларируется на всех уровнях, создание совета по русскому языку, бесконечная забота о школьной программе по русскому языку, сочинение, введение итогового собеседования, введение итогового сочинения, да, вот это вот бесконечное, бесконечный государственный надзор над тем, как мы в школе работаем. Ну, это тоже, здесь тоже есть свое своеобразие.
Но самая исключительно яркая история, связанная с языком и с политикой, произошла с Дмитрием Глуховским, писателем, который должен был автором текста для
тотального
диктанта, и Россотрудничество отказалось проводить этот диктант, если автором текста будет опальный,
да,
идеологически невыдержанный Дмитрий Глуховский. Так что тут напрямую просто вот нельзя. Вот есть Захар Прилепин, и вот давайте мы его диктовать правильных писателей. Давайте сразу, вот для того, чтобы продолжить обсуждение, посмотрим следующий опрос. Потому что мы два сделали сегодня. Один про 20 лет, а второй про, собственно говоря, термин, который появился благодаря Гасану Гусейнову. Это клоачный язык. Такого не было, никакого клоачного языка в природе не существовало, такого оборота идиоматического, как его теперь уж точно назвать. Это, наверное, Гасан сам будет писать диссертации про собственное выражение. Мусоренный, ядовитый язык. Вот так можно было бы, наверное, перевести на...
Вы знаете, я бы здесь еще добавила, что...
Что бы вы еще добавили?
Современный русский язык еще в огромном количестве входит, во-первых, наследство советских времен. Даже про Гасана Гусейнова писали «убогий и клоачный пост Гусейнова».
То есть применили по отношению к нему.
Да, здесь мы прямо видим вот эти вот двучлены из сталинских времен, да, когда убогий, убогая, бездарная стряпня Зощенко, да, то есть вот этот язык советских газет, он никуда не делся, во-первых, а во-вторых, очень многие считают необходимым выражаться именно так, когда они пытаются выражаться грамотно. То есть вот этот вот слой еще, слой официоза, слой канцеляризмов, за которыми прячется отсутствие мысли или желание замаскировать эту мысль, когда все означает не то, что оно означает, когда отрицательный рост означает падение, а ускорение отрицательного роста означает обвал. Да? То есть, это, по-моему, тоже очень важная часть этого языка.
Вот это выражение «клоачный язык» было признано частью филологов в прошлом году выражением года. И мы специально спрашивали прохожих, знакомо ли им это выражение, и кто, на их взгляд, является носителем вот этого клоачного языка.
Знаете ли вы, что такое клоачный русский язык, и кто на нем говорит?
Клоачный? Нет.
Не знаю.
Нет, понятия не имею.
Видимо, какой-то темный русский язык, подозреваю. Но я знаю, что значит клоака, клоачный, можно догадаться по аналогии. Какой-то такой склочный, можно сказать.
К сожалению, нет.
Ругательные слова, наверное. Клоака от слова, да.
А кто на нем говорит?
Люди, которые скверно слышат.
По аналогии, но, видимо, разве можно такое на камеру говорить? Наверное, скажем так, фекальный. Грубый, грязный, нехороший. У меня такие ассоциации.
А кто на нем говорит, как вам кажется?
Моргенштерн.
Очень интересный вопрос. Надо подумать.
И есть такое, что когда словарный запас не очень широкий, обширный, да, хочется заменить что-то и выразить как-то свою мысль. Да. И иногда эти слова прям бывают в тему. Но мы тоже иногда используем. Я как бы не скажу, что мы идеальны, но в определенных ситуациях с определенными людьми может быть. Да. Но, конечно, хотелось бы, чтобы этого не было.
Инфернальная лексика? Почти все. Да не почти, а все именно.
Клоачный? Я не знаю, но догадываюсь. Мне кажется, это что-то вроде грубого сленга.
Нецензурное, скорее всего, может, что-нибудь с современным акцентом. Какие-нибудь новые слова, нецензурные, что-то в этом роде.
Что-то ассоциации такие, клака, это что-то, наверное, с мусором связано. Возможно, это что-то матерное, кто на нем может говорить, Да кто угодно, в принципе, у нас часто люди матерятся русские, поэтому не знаю, кто конкретно, не буду никого называть. Вы тоже, наверное, иногда можете там что-нибудь употребить. Что, нет? Любой человек. Я не могу назвать конкретное сословие, которое на этом языке прям разговаривает. У нас вся Россия на нем разговаривает, и не только.
Гасан, перед тем, как вы оцените результаты этого опроса, я все-таки обращу ваше внимание на то, что эти люди, очевидно, не смотрят шоу, федеральное шоу Второго канала особенно, и «Россия-24», потому что там в хвост и в гриву поносили вас ровно за это слово «клоачный язык», и, значит, эти люди чисты хотя бы в этом 100%.
И в Фейсбук не ходят.
Да, и не ходят в Фейсбук. В Фейсбук, может быть, они и ходят, но каким-то другим людям, не Гасану и не к Соловьеву. Ваше слово по поводу опроса о вашем случае.
Да, во-первых, я счастлив, что они не знают, так сказать, терминологического значения этого слова, хотя оно, конечно, к сожалению, есть, и это действительно большая радость, потому что было бы ужасно, если бы они сразу его, так сказать, признали и как-то со мной связали, да, хотя довольно смешно, когда меня обвиняют в клоачности, хотя я действительно изучал язык, там, сквернословие и политический язык. Да, примерно так, как говорил один известный мыслитель, говорит, нельзя называть формалистом человека, изучающего форму, это все равно, что врача-венеролога называть сифилитиком. Примерно так же. Дело в том, что интересно, что под клоакой многие понимают именно низменный язык, вот там говорили, что это матерная речь, какие-то ругательства, или что это какие-то ненужные заимствования там, из английского или других языков. Но в действительности речь ведь идет о том, что клоачным языком является попытка достать, так сказать, из закромов нашей истории, например, советского языка, достать оттуда что-то, что должно стать путеводной какой-то звездой. Да, это никакая не путеводная звезда, а именно нечто выловленное из Клоаки. Да, все эти представления о каком-то военном господстве, о силе, о торжестве хорошо организованного обмана над простой истиной. Все это проявление клоачного языка. Можно сказать, что то, что мы наблюдаем и слышим, это постепенное обесценивание гражданского, это обесценивание политического диалога, это обесценивание самой идеи общественных дебатов, о чем бы то ни было. Вообще идеи свободы перед идеей воинственности, перед идеей подавления всякого инакомыслия, подавления всякой оппозиции и так далее. Это очень простой набор, который построен на следовании определенным речевым правилам. И до тех пор, пока эти речевые правила являются господствующими, ни о каком общественном развитии, конечно, речи быть не может. Так что, глубокому сожалению, как мне кажется, гражданское общество, общество людей, которые думают о будущем своих детей, каким-то образом должно было бы этой речи, этим угрозам скрытым и явным противостоять через школу, иначе.
Спасибо, Гасан. И слово Евгению Добренко. Ваши мысли, Евгений, по поводу наших опросов.
Да, ну, вы знаете, то, что люди не знают, что такое клоачный язык, меня, конечно, ну, меня нисколько не удивило, потому что проблема в том, что, видите, мы не узнаем, мы настолько живем. Язык – это такая стихия, в которой, если ты живешь, ты просто ее не чувствуешь. Она обтекает тебя, как воздух, ведь ты мыслишь на языком. И поэтому очень трудно заставить, ну вот как бы здесь собрались филологи, но как бы рядовая публика на улице, конечно, совершенно не готова ни к какой рефлексии на этот счет. Одно я хочу сказать, что вот здесь приводилась фраза с этим сортиром знаменитая, когда там один из запрашиваемых сказал, ну это что это уже там 20 лет назад что-то он там сказал. Но ведь вы обратите внимание, я вот слежу за этими перлами, которые Путин выдает. Но вот в самом последнем, вот в этом вот на днях, которое было, в этом большом пресс-конференции этой, обращение к корреспонденту BBC. Ну что же вы нас за придурков считаете? Вот эта речь президента страны, который вот тут, значит, говорит высоким штилем, и тут же просто переходит мгновенно совершенно в другой языковой регистр. Это как если бы, понимаете, вы пришли на симфонический концерт, а вам бы начали играть Бетховена, а потом бы вдруг кто-то вышел и сбацал на балалайке. Вот это и есть, мне кажется, вот этот вот балалаечный элемент, который как бы встроен в эту музыкальную тему. Вот он как раз, мне кажется, самым интересным и самым важным, потому что он прямо выходит на природу, вот политическую природу этого режима. Это популистский режим, и язык является одной из фундаментальных элементов этой системы.
Спасибо.
Поэтому это...
Спасибо, Евгений. Я просто нужно уже заканчивать. А пока вы говорили, Ирина очень смешно сказала, что все это напоминает эпизод из «Места встречи. Мурку давай». Вот «Мурку давай», что ты меня классикой мучаешь? Ирина, ну у вас буквально 10 секунд на окончание нашей программы. Это
что будет дальше с языком?
Зависит от того, что будет дальше с обществом. Язык – отражение мышления общества. Пока общество живет понятиями «кто нас обидит, дня не проживет», пока в нем господствуют идеи, что «я круче, а ты слабее, я буду рулить, а ты будешь, соответственно, значит, мне подчиняться», пока мы живем вот этими понятиями зверообразными и неочеловечны совершенно, ни правом, ни религией, ни какими-то другими соображениями более высокого порядка, присущими людям, а не животным, пока будем жить по законам биологической стаи, гонять чужаков, ненавидеть их, да, ничего не изменится.
И мы призываем, можно от вашего имени, беречь русский язык все-таки, значит, в первую очередь внутри России, а уже потом где-нибудь еще. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что